Хакеры. Книга вторая. Паутина. Паук работал 300 лет и сетью мира плел. Ну все, лиса, спасения нет. Конец тебе пришел. Детская считалка или же просто песенка? Пролог. Сингапур, 8 августа 2008 года. Как время-то бежит. Совсем недавно мы сидели в подвале интерната, а сегодня вокруг нас стены кабинки колеса обозрения, которому очень подходит название «Чертова». Еще каких-то несколько лет назад ковырялись в песочницах Бейсика, а сегодня кодим на C++ в ассемблере. Еще вчера у него не было ни одного друга, кроме меня, а сегодня на встречу со мной он привел дашнаков в качестве своих телохранителей. Теряюсь в догадках, что он стремится этим доказать. Мы поднимаемся медленно, с едва заметными остановками. В глаза мне бросается рекламный щит вдалеке. Несколько иероглифов. На мгновение зажмуриваю глаза, а когда снова открываю их, со щита на меня смотрят латинские буквы. Сокрет Корвет Леттерс. Дальше не успеваю разглядеть. Наверняка реклама какой-нибудь очередной секты, духовному лидеру которой, как водится, открыты истины, до которых по непонятным причинам не доперло все остальное человечество. Здесь этих сект по 10 штук на каждый окрепший и неокрепший ум, и у каждой свои слова, свои иероглифы, своя истина. Тем, кто клюет на удочку аферистов, я завидую только в одном. Они все еще не разучились верить людям. Жрецам, гуру, наставникам, просто людям. А я уже давно никому не верю. Разучился. В последний мой приезд в Сингапур один из подобных адептов какого-то там учения зачем-то рассказал мне длинную притчу про крестьянина, который спас змею от смерти и в итоге погиб от ее укуса. Я зачем-то выслушал эту историю и даже не заснул во время повествования. Притча — все, что осталось в моей памяти от той бессмысленной поездки, и я до сих пор не могу врубиться в ее мораль. Что должен был сделать крестьянин? Не спасать змею? Добить? Или он должен был погибнуть, потому что так было записано в книге судеб? А может, все дело в траве, которую крестьянин скосил за день до этого? Не скосил бы и прошел мимо, не заметив змею, подыхающую в зарослях. Черт, басни Крылова куда понятнее и яснее, чем эти древние истории с многослойными философскими подтекстами и контекстами. Ладно, на чем мы там остановились? А я думал, что ты уже сдох или гниешь в тюряге. Не похоже на встречу двух братьев, да? Вообще-то эти слова должен был бы произнести я, а не он. Процедить, выплюнуть сквозь зубы, чтобы он понял. Никто не забыт, ничто не забыто. Но я не чувствую к нему ненависти. Раньше была, да. Теперь ее не то чтобы нет, она перестала быть актуальной. У меня просто нет времени на любовь и ненависть. Ценности изменились, и я давно простил его за то, что он когда-то сделал. Если, конечно, это можно назвать прощением. Кабинка взмыла уже метров на 15, и мне следовало бы хоть что-нибудь уже произнести, как-то продолжить разговор. Сказать что-то вроде «я тоже рад тебе видеть», например, или такая же фигнеобраза. А еще лучше сразу перейти к сути. Только не сидеть истуканом, размышляя о притчах и прощении. Молчание затянулось, и теперь я теряю очки с каждой секундой. Странно, на самом деле. Я столько ждал этой встречи, а теперь и не знаю, что сказать. Может, спросить его, думал ли он, что будет делать со своей кредиткой, если мы не договоримся, а мы ведь, скорее всего, не договоримся. Или поинтересоваться, соорудил ли он схрон, в котором лежат патроны, соль, спички, тушенка и прочая ерунда. Наверное, стоит вспомнить какую-то историю из нашего с ним общего прошлого. А может, надо сразу перейти к делу и выяснить, чего он хочет и какую готов заплатить цену. Да, так и сделаю. В конце концов, времени у меня немного. «Ты ведь пришел сюда, чтобы начать войну?» — спрошу я его сейчас. А когда он вопросительно или как-то там уставится на меня, добавлю. «Уверен, ты собрал уже много солдатиков, которым не суждено вернуться из боя». Он, наверное, скажет, что я лезу в чужой огород или что не понимаю, что творю и тому подобное, на что я отвечу ему. «Мы оба знаем, для чего ты здесь, не Юли. Ты знал, что увидишь здесь меня, и ты пришел не договариваться, как хотят того твои друзья, а наоборот, сделать все для того, чтобы мы не договорились. Ты все еще хочешь отомстить мне, хотя я давно тебя простил за твои гнусные дела. Тебе нужна война». Он, наверное, начнет отнекиваться и говорить, что ничего личного здесь нет, но я перебью его и скажу что-нибудь вроде «Так вот, я тебя обрадую. С вами никто не собирался договариваться. Мы готовы к войне и начнем ее после того, как гарант закроет встречу. Так что еще раз подумайте насчет огорода, прежде чем тявкать. Нечего церемониться с ним. Я действительно простил его за прошлое, но не собираюсь прощать его действия в настоящем. Набираю в грудь воздух, чтобы произнести первую заготовленную фразу. Странно. Немного кружится голова, а еще я чувствую небольшую тревогу. Я списываю это на высоту, несмотря на то, что никогда ее не боялся. Где-то внутри начинает шевелиться подозрение. Дело вовсе не в высоте. Но я тру пальцами виски, и тревога улетучивается вместе с сомнениями. Ветер толкает кабину в этот момент не сильно, но достаточно для того, чтобы палец соскользнул с моего виска и непроизвольно зацепил веко. Линза выпадает из глаза и приземляется на мое колено. Замирает на ворсинках заморской ткани, слабо поблескивая в лучах солнца. Вот же дерьмо. Факир был пьян, и фокус не удался. Несколько секунд мы оба смотрим на линзу, потом я небрежно стряхиваю ее в сторону. Тогда он поднимает голову и смотрит мне в глаза. Он знает, что такое предметы. Я понимаю это, глядя на него. И он теперь знает, что у меня есть предмет. И, скорее всего, догадывается, какой. Что ж, это ничего не меняет. Он только лишь чуть раньше узнал о своем поражении. Как это там в песенке? «Лиса, смеясь, порвала нить и лопнула вся сеть. Теперь тебе не победить». Готовься умереть. У меня лиса, и его игра, по сути, проиграна. Я детектор лжи, полиграф, которому не требуется задавать вопросы. Если кто-то попытается совершить по отношению ко мне какую-то подлость, я узнаю про нее раньше, чем она окончательно оформится в коварный план в голове моего оппонента. Ну, может, не так скоро, но все равно очень быстро. Меня можно обмануть, предать или подставить только в одном случае. Если я это позволю. А я не позволю. Слишком большой груз в прошлом. Наверное, сейчас я многое должен ему сказать, но все и так уже понятно без слов. Правда, дашнаки за его спиной меня смущают. Что-то в них не то. Мой предмет молчит. Никаких видений, никаких предчувствий. Может, это нервное у меня. Паническая атака. Кажется, так. Мозг выхватывает нервоз и начинает его крутить в подсознании, не давая при этом сосредоточиться на проблеме. Ничего. Лиса поможет в случае чего. Интересно, а если бы у крестьянина из притчи была лиса из серебристого металла, которая меняет цвет глаз и дает возможность знать о любых интригах и опасностях задолго до их свершения? Если бы у крестьянина был этот предмет, смог бы он спастись от змеиных укусов? Наверное, будь у него лиса, он прикончил бы эту змею и до кучи всех остальных змей в округе. И, скорее всего, соседи. От них всегда одни проблемы. Так я и сделаю. Перебью всех змей. А если не получится, то хотя бы вырву им ядовитые клыки. Мне надоело бегать. Надоело искать ответы на вопросы. Я сам смогу решить, какой ответ правильный. Мой. Мы приближаемся к высшей точке колеса. Я, наконец, решаю нарушить молчание. Ты ведь пришел сюда, чтобы начать войну, начинаю я. Ты... Нет, перебивает он меня. Я пришел, чтобы понять, ты управляешь Фрамом или Фрам тобой? Я снова испытываю приступ необъяснимой паники. И даже чертова лиса, висящая у меня на шее, не может помочь установить причину этого. We'll be right back.